Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня в день, предшествующий празднику Крещения Господня, а по церковному времени сегодня уже началось Крещение, 19 число, мы выходим вечером, поговорим об этом празднике, о его смыслах, о событии евангельском, даже не просто о празднике, а о том, какая часть священной истории стоит за тем, о чем мы сегодня вспоминаем и молимся, что об этом говорили святые отцы, какой, если угодно, как сегодня принято говорить, месседж отправляет нам церковь, рассказывая об этом празднике. Вот об этом сегодня поразмышляем вместе с дорогим гостем, игуменом Дионисием Шленовым, наместником Андреевского монастыря в Москве, заведующим аспирантурой Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не в первый раз вы у нас в гостях на Радио «Вера», и радостно, что такая уже традиция встреч складывается. Ну вот тема «Праздник Крещения Господня, Богоявление». Начнем с самого начала. Евангельские события, которые стоят за этим праздником, это о чем?
Праздник Крещения Господня — это ключевой праздник среди других праздников. Святитель Иоанн Златоуст называл таким ключевым праздником Рождество Христово, и говорил, что Рождество, по-гречески «генесис», выше всех остальных праздников, без Боговоплощения не могло бы быть ни страданий, ни распятия, ни воскресения, ни Пятидесятницы. Поскольку же в традиции иудеев, в иудейской традиции не отмечался особо день рождения, но отмечался день смерти того или иного праведного человека, получается, что само Рождество Христа Спасителя, оно воспринималось не просто как день рождения, а как день пришествия в мир Христа Спасителя, как Боговоплощение, как Богоявление. Для людей того времени было очень легко отождествить события крещения на Иордане с событием Боговоплощения. Поэтому в древней церкви праздновался особо праздник Богоявления, по-гречески «феофания», который приходился на 6 января по старому стилю, дата нынешнего праздника Крещения Христа Спасителя. И этот праздник отмечался как праздник пришествия в мир Христа Спасителя, как ключевое событие божественного домостроительства. И именно так он описывается древнехристианскими писателями и святыми отцами. Само евангельское повествование говорит о том, что Христос, Спаситель, приходит на Иордан креститься от Иоанна Предтечи, который уже практиковал крещение, но крещение Иоаннова имело подготовительный характер. В самом тексте Священного Писания, в Евангелии говорится неоднократно и используется неоднократно выражение «крещение покаяния», то ваптизма метаниас. Иоанн крестит, погружая в стихию Иордана людей для того, чтобы они покаялись, для того, чтобы они осознали свои грехи и свои несовершенства. Некоторые христианские писатели поясняли: Иоанн крестил крещением покаяния, а Христос, Спаситель, будет крестить крещением прощения. Иоанново крещение было подготовительным, несовершенным. Оно готовило людей к пришествию Христа Спасителя. имела вспомогательную роль, вспомогательное значение. И вот сам Христос Спаситель допускает такое подготовительное крещение, которое в его случае оказывается событием, которое переворачивает всю мировую историю, потому что в Иорданские воды вступает тот, кто не нуждается в покаянии. В Иорданские воды вступает тот, кто не нуждается в очищении. В Иорданские воды вступает и Христос, Спаситель, который сам является источником святости, чистоты, человек, человеческая природа которого соединена с божественной природой. В Иордан вступает Бога-человек. И это событие крещения Христа Спасителя, который формально исполняет тот путь, который проходили и другие люди в стремлении к очищению, но вместо того, чтобы самому очиститься, потому что он не нуждался в очищении, он становится источником святости и очищения как иорданских вод, так и источником благодати для тех, кто будет далее вступать в иорданские воды и сам будет крестить, сам будет погружать в эти воды людей. И тем самым событие крещения – это праздник, который подчеркивает подлинное богоявление, откровение лиц Святой Троицы, ибо на Христа Спасителя сходит благодать Святого Духа. Бог Отец подтверждает то, что крестится Его возлюбленный Сын. И это событие оказывается глубоким, провиденциальным повторением творения, но на более высоком этапе. Святые отцы сравнивают крещение Христа Спасителя с творением. Как в творении участвовали три ипостаси Святой Троицы, осуществлялся совет Святой Троицы о творении мира, так в крещении происходит таинственное открытие трех лиц Святой Троицы ради спасения. Но что же творится в крещении? Весь мир, весь окружающий мир, который находится вокруг нас, Григорием Богословом назывался малым миром. А человек в сравнении с этим окружающим миром, который внешне богатый, разнообразный, можно сказать, по-своему непостижимый, но все-таки в сравнении с человеком, с человеческой душой, которая сотворена по образу и подобию Божию, этот мир является малым. А Григорий Богослов назвал человека великим миром в малом. «Омегос космос энто микро» по-древнегречески. Так вот, если мир творится как важный, значимый, но малый мир, то человек, тогда, когда он очищает в себе образ Божий, когда он восстанавливает в себе образ Божий, он оказывается великим миром. И таинство крещения – это путь к этому достижению этого подлинно духовного, уникального, неповторимого величия. Мы говорим «крещение», по-гречески «ваптизма». Ваптизу погружать, ваптизма погружения. Мы должны были бы говорить о таинстве погружения, если мы дословно перевели слово ваптизма на русский язык. Но само слово крещение, оно имеет в себе очень глубокий, дополнительный и важный смысл, который приоткрывается именно через славянский язык. Крещение – это крест. И, а само слово «славянское крест», если мы откроем этимологический словарь Фасмера, мы увидим, что слово «крест» происходит от слова «Христос». Получается, что славянское наименование крещения подтверждает глубочайший христологический, божественный, богословский смысл крещения. Мы по богословию апостола Павла, вступая в чин христиан, вступая в Церковь Христову, погружаются в стихию Иордана, умирают для внешнего мира с его несовершенствами, очищаются и становятся, можно сказать, святыми, духоносными. В них начинает жить иная вечная жизнь. Тем самым крещение является подлинным духовным рождением каждого христианина. Но тогда возникает вопрос, но ведь и христиане тоже несовершенны, только святые совершали мало грехов, Бог является безгрешным, а христиане могут совершать грехи. Вот в богословии Древней Церкви считалось, что крещенный христианин, он, конечно, может согрешить, но он должен не грешить. То есть основное призвание христианина – это идти высоким путем святости. Такое представление доходило даже до того, что считалось, что покаяться, может быть, нужно один раз в жизни перед смертью по-настоящему, а это не означало, что не нужно каяться. Но это исходило из... такие представления исходили о роли, о призвании христианина как человека, который после крещения должен хранить в себе дар святости. Но, конечно, есть таинство покаяния, его никто не отменял, оно имеет древнейшие истоки, оно совершается не один раз, а регулярно, систематично. В Египте существовала купель, в которую древние люди приезжали для того, чтобы погрузиться в эту купель, крещальную купель, и обновить обет крещения, крещальные обеты. Формально это была тоже крещальная купель, которая предполагала, но которая была определенным символом покаяния. И вот у преподобного Иоанна Дамаскина перечисляется 8 видов крещения. Первый вид крещения – это потоп. Подобно тому, как воды потопа, можно сказать, покрыли все человечество, и остался только Ноев ковчег с избранными праведниками, кого смог с собой спасти Ной, так и воды крещения – они уничтожают грех, и они оставляют добродетель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Дионисий Шлюнов, наместник Андреевского монастыря в Москве, заведующий аспирантурой Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о крещении. Ну, 8 крещений, типов крещения у Иоанна Дамаскина вы анонсировали. Один потоп, так и остальные.
Значит, второе крещение, которое, на которое указывает преподобный Иоанн Дамаскин, это крещение при переходе через Черное море. То есть, когда из плена в Египте богоизбранный народ возвращается в землю обетованную, он совершает переход через водную стихию, которая открывается для носителей веры, для хранителей веры в истинного Бога, и который поглощает египтян, стремившихся в погоню вслед за, можно сказать, сбежавшими пленниками. Этот переход предельно символичен. По-гречески используется слово «диавосис», «переход», и именно это слово передает древнееврейское «песах», «переходить». Это самый главный ветхозаветный символ Пасхи. Но святые отцы
Пасха понимали... это прохождение мимо.
Пасха – это не только прохождение мимо, это переход. И духовный символизм Пасхи предельно важен и для уяснения смысла Пасхи, и для уяснения смысла Боговоплощения крещения. Ведь если в древней традиции хранилась память о смерти и рождение того человека, от которого оставалась память о смерти, оно часто назначалось на день смерти. Об этом подробнее можно прочитать в моей статье, посвященной истории праздников Рождества и Крещения, опубликованной в 2007 году в Богословском вестнике. Так вот, сквозь призму такого подхода духовный символизм Пасхи особо важен и для праздника Крещения. Святые отцы описывают Пасху как переход от смерти к жизни. И само Крещение, оно является несомненным событием, смертью для греха и началом жизни. Пасха описывается как переход от греха к добродетели. В крещении нужно оставить все грехи, их нужно утопить, уничтожить и начать жить предельно добродетельно. Пасха — это переход от страстности к бесстрастию. И в крещении, в новом рождении, каждый православный христианин, он должен постараться встать на путь бесстрастия. Конечно, невозможно единократно достичь высот святости, но столь высоко таинство крещения, что оно требует от нас именно того, чтобы крещенный человек уже находился, вступил в другую систему координат и поставил перед собой непреложную задачу не просто стремиться к святости, а даже хранить в себе залог святости, о чем уже в сегодняшнем интервью было сказано. О страстности и бесстрастии можно говорить много. Максимально данная тема была раскрыта у преподобного Максима Исповедника, автора VII века, который, в том числе опираясь на античное учение о предстрастии, о некой невинной страдательности, которая закладывается в природу каждого человека, учил о необходимости достижения бесстрастия и приводил в пример как раз Христа Спасителя, который обладал непогрешительными страстями.
Что это такое?
Христос Спаситель имел определенный страх, но этот страх был безгрешным, невинным. Это не тот страх, который можно назвать трусостью, и который характеризует, например, воина, который охваченный паникой покидает поле боя, а это страх как естественное состояние, как сжатие души. Когда душа сжимается от страха, как так внутренне, и это сжатие также передается специальным термином преподобного Максима — систоли. Также преподобный Максим относит к этим непогрешительным страданиям слезу, плач.
Такие вещи просто показывают, что Христос был Бога-человеком. И вот в хорошем смысле слова ничто человеческое, кроме греха, ему не было чуждо. Он полностью в этом смысле человеческую природу на себя принял. И это важно. Иначе это было бы, иначе не было бы спасения, иначе бы наша природа не была бы освящена.
Но получается при этом, что в воскресенье Христос Спаситель показывает переход от страдательного состояния к бесстрастному, но сам в себе он этого страдательного состояния, как греховного состояния, не имел в ту меру, в какую это состояние свойственно для несовершенного человека, который, личность которого теряет свою целостность из-за греха. И крещение Господне, ведь это тоже омовение в Иордане того, кто, мы говорили об этом,
не
кто был чист.
Не нуждался.
И здесь, получается, есть очень большой параллелизм между событием крещения и между событием Пасхи. Но также в святоотеческой письменности можно найти еще более редкие антитезы перехода. Пасха – это может быть, например, переход от времени к вечности. Действительно, святые отцы пишут о том, что открывается восьмой день, который не является просто даже таинственным тысячелетием, в который верили хилиасты, а это восьмой день будущего века. Восьмой день, который не имеет никакого конца. Или восьмой день как символ вечности, или восьмой день как символ страшного суда. Но и в самом крещении человек, который прошел таинство крещения, должен стать иным. И для него вот это земное время, за которое, может быть, кто-то судорожно цепляется, потому что действительно хочется на земле побольше пожить, и каждая секунда земной жизни предельно драгоценна. Но человек неверующий, он переоценивает земное время, и он привязывается к нему чрезмерно сильно, и ему очень страшно умереть таким земным страхом. А человек верующий, он, конечно, ценит земное время как время покаяния, он не бросается земным временем, но он понимает, что самое главное – это получить в душе залог вечности. А самая главная задача на земле – подготовиться к тому, чтобы достойно вступить в вечность. Меняются акценты. Также Пасху можно рассматривать как переход от какой-то земной ограниченности, пространственной ограниченности, как бы в безграничность, в бесконечность небесного царствия, как переход к полноте блаженства. Святые отцы некоторые, такие как Симеон Новый Богослов, Никита Стефат, они подчеркивали, что человек, совершая такой переход, он уже достигает определенной духовной полноты, как бы сразу, как бы на пороге вступления в вечность. Есть очень много священных смыслов, но все эти священные смыслы, они присущи и таинству крещения. То есть таинство крещения – это очень глубокое таинство, и которое показывает тот же самый переход, то же самое преображение. Григорий Палама называет крещение не просто рождением, а возрождением. Не генесис, а анагенесис. А возрождение также святые отцы называют Пасху. Получается, есть такая таинственная связь между Рождеством, между крещением и между воскресением Христа Спасителя. Это такие... Но каждый из этих праздников имеет такую вот какую-то внутреннюю, как бы аскетическую составляющую, очень важную. Эта аскетическая составляющая состоит в том, что христианин, который празднует такой праздник, он должен не просто внешнего отметить и дальше идти путем своей обыденной жизни, он должен получить дар божественной благодати как залог и сохранить его в себе, развить и нести в своей жизни дальше как драгоценное сокровище.
А вот на этом фоне как вы относитесь к купаниям на Рождество, в прорубь окунаниям?
Ну, Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель крестил водою. Но он сказал: «Идет за мною сильнейший меня, который будет крестить вас Духом Святым и огнем». Крещение Духом Святым и огнем – это духовное крещение. Но Христос Спаситель мог, при этом он призывает христиан к омовению водами, то есть водное крещение не отменяется. И православные христиане, когда они погружаются на крещение, они как раз повторяют тот древний обычай, который особо практиковался в Египте. Я, к сожалению, забыл название этого места в Египте, но я потом могу вам отдельно сказать, и вы сами сделаете реплику о том, как оно называлось. Получается, что христиане не к излишеству стремятся, не к тому, не к экзотике, не для того, чтобы показать, какие они выносливые, не для того, чтобы продемонстрировать, мы моржи. А задача этого погружения на крещение очень глубокая. Через это христиане показывают, что они подтверждают свои крещальные обеты, что они ведут покаянный образ жизни, что они стремятся к исправлению, что для них дорого не факт констатации своих грехов на исповеди, а что им очень важна динамика исправления.
Спасибо огромное, дорогие друзья. Я только хочу вот всех, кто сейчас нас слушает, все-таки призвать с осторожностью погружаться в ледяные проруби зимой, а в остальном вот внять тем духовным задачам, о которых говорит отец Дионисий. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» игумен Дионисий Шленов, наместник Андреевского монастыря в Москве, заведующий аспирантурой Московской духовной академии. Продолжим разговор после маленькой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».